Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, стихи с 12 по 14. Друзья, доброго времени суток! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине, где мы с вами говорим о философии, эзотерике, литературе и других связанных с поиском истины предметах. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня в рамках нашего второго сезона мы начнем рассматривать средневековую философию, и в частности, сегодня поговорим о периоде патристики, который в свою очередь просто немыслим без фигуры блаженного Августина Аврелия, чью философию мы сегодня будем рассматривать. В целом, это уже 21-й выпуск нашего философско-литературного подкаста, и начинается он прямо сейчас. Ахой! Друзья, добро пожаловать на подкаст «Любовь к Софии». Сегодня мы, наконец-то, будем так уже полноценно говорить о философии средних веков, периоде, который, вероятно, не всегда совсем справедливо смешивается со стереотипным восприятием как такого чего-то самого темного и мрачного в истории человечества. Я надеюсь, что сегодняшним подкастом мы, как минимум, сможем развеять этот миф о средневековье и начнем свой разговор с фигуры, внесшей огромный неоценимый вклад в развитие мировой философской, религиозной и литературной традиции. Это Августин Аврелий, или, как нам привычнее, Блаженный Августин. Говоря об этом периоде, надо отметить, что мы частично уже коснулись средних веков еще в нашем 11-м выпуске, в первом сезоне, как только заговорили тогда о неоплатонизме, влияние которого, к слову, не избежал и герой нашего сегодняшнего выпуска, но об этом чуть позже. А ссылку на тот самый эпизод о неоплатонизме вы сможете найти в описании сегодняшнего выпуска. Ну и прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить всех патронов, что поддерживают подкаст ЛКС на Патреоне. В этом есть еще какой-то психологический момент, осознание того, что вам этот проект как минимум не безразличен, а значит и мы имеем стимул стремиться к его развитию и улучшению день ото дня. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну а теперь наша основная тема – патристика и блаженный Августин. Средневековье и патристика. Средние века – огромный период в развитии человечества, который занимает без малого 1000 лет в нашей истории. Это эпоха распада Римской империи, становления Исламского Востока, эпоха феодализма, абсолютной власти церкви и крестовых походов. Естественно, что такой продолжительный временной отрезок и такое количество значимых для человечества событий не могло не оставить свой значимый след в истории развития философской мысли. И, конечно, когда мы говорим о средневековой философии, то мы как бы по умолчанию подразумеваем, что в ее основе и таким краеугольным камнем становится христианская философия, и начинается все именно с патристики. В переводе с латыни само слово «патристика» происходит от латинского «pater» – «отец», то есть иначе это учение отцов церкви или ее основателей. В свою очередь патристику принято делить на два этапа развития – это апологетика, которая соответствует 2 и 5 векам нашей эры, и зрелая патристика, которая приходится на 4 и 7 века. Греческое слово «апология» означает «защита» или «оправдание». Возникнув как религия гонимых людей, христианство должно было защищаться. Возникает естественная необходимость в детализации и прояснении учения, его толкования. По сути, это вполне необходимый этап в развитии любой философской школы, особенно религиозной, когда едва формирующуюся философскую мысль необходимо привести к определенной норме, с одной стороны, с другой же, таким образом, и защитить ее от всевозможных толкований и того, для чего известный философ этого периода Тертуллиан придумает уже хорошо нам знакомое сегодня понятие «ересь». Ну, например, естественно, возникали попытки ответить на такие главные, казалось бы, вопросы для христианства, как «равны ли Бог и Христос?», что из себя представляет Троица, что есть добро и зло, почему человек совершает зло, есть ли первородный грех, нужно ли крещение младенцу, ну и так далее. От различных ответов на данные вопросы и появлялись различные христианские течения и секты, которые могли быть очень и очень популярными. К слову, тому же Тертуллиану, жившему еще во II-III веках нашей эры, приписывается и знаменитая фраза, характеризующая тот самый период: «Верую, ибо абсурдно». Хотя дословно эта фраза у самого Тертуллиана все же не встречается в таком виде и скорее приписывается ему как этакое обобщение и тезис из его заключения о вере в невозможные для разума вещи – рождение, смерть и воскресение Сына Божия. В целом же этот период развития патристики можно охарактеризовать как своего рода торжество веры над разумом. Второй период, период зрелой патристики, это время появления главного героя нашего сегодняшнего выпуска Августина Блаженного. Если говорить снова о цитатах, то Августину приписывалась фраза «верую, чтобы понимать», то есть речи об уравнении веры и знания пока, конечно же, еще не идет, но определенные предпосылки к этому все-таки появляются. Ну и далее, уже ближе к IX веку нашей эры, формируется второй крупный этап в развитии средневековой мысли – схоластика, который, в свою очередь, тоже можно разделить на три основные этапа, но поговорим мы о них уже в последующих выпусках нашего подкаста. Характерными чертами философии патристики стали теоцентризм, или идея единого Бога, вера в провиденционализм, божественное всезнание, всеведение, так называемая вера в предопределенность и судьбу, с вытекающей отсюда же проблемой свободы воли или ее отсутствия. Креационизм, или попытка разобраться с возникновением и сотворением мира Богом. Как ни странно, это еще и персонализм, идея того, что человек – личность, поскольку сотворен по образу и подобию сверхличности, Бога-творца. От античного мировоззрения средние века наследуют и веру в линейность истории и самого времени. Ну и, конечно же, это идея революционизма, или вера в то, что истинное знание возможно получить лишь путем божественного откровения. Однако, помимо прочего, 4 и 5 века, на которые приходился расцвет патристики, были также и временем раскола Римской империи на западную и восточную части в 395 году после смерти императора Феодосия I. Хорошо, это, конечно, не было фактическим расколом государства, но после этого разделения в управлении, как мы знаем, западная часть продержалась гораздо меньше восточной, и центр философско-культурной жизни сместился отчасти и в Константинополь. Да и в целом восточная часть Римской империи просто существует еще до конца Средневековья. Естественным образом такой политический раскол позднее скажется и на самом христианстве, которое закрепится взаимными анафемами, но гораздо позже. Однако и саму философию патристики на этом фоне можно также условно поделить на латинскую и греческую, в зависимости от того, на каком языке писал тот или иной автор. Именно с этой точки зрения к латинской патристике относятся в большей степени и герои нашего сегодняшнего рассказа Августин Аврелий. Давайте же чуть более подробно поговорим теперь о его биографии. Жизнь блаженного Августина. Аврелий Августин Ипанийский, также известный как Августин Афор и более знакомый русскому уху как Блаженный Августин, знаменитый покровитель пивоваров, типографов и теологов, а это замечательнейшая нам скромный взгляд компания, родился 13 ноября 354 года в африканской провинции Нумидия, в городке Тагаст. Сейчас это Сук-Ахрас в Алжире. Мать Августина была праведной христианкой, больше знакомой западному христианскому миру как Святая Моника. Отец, патриций, был классическим язычником своего времени. С самой своей юности Августин был покорен латинской литературой, поэтому, едва окончив школу в Тагасте, он отправляется учиться в ближайший культурный центр – Мадавру, на северо-востоке современного Алжира. Осенью 370 года Августин на 3 года отправляется обучаться риторике в Карфаген, это уже на территории современного Туниса. Там же, в Карфагене, в 17 лет, он вступает в отношения с молодой женщиной, так называемый конкубинат. То, что сегодня не совсем справедливо назвали бы гражданским браком, а по сути являлось простым сожительством симпатичных друг другу людей без особых на то обязательств, что было вполне нормой для того времени. К чести самого Августина надо сказать, что отношения эти продлятся достаточно долго, целых 13 лет, хотя так и не будут узаконены, но от них у будущего философа родится в 372 году единственный сын Адеодат. Под влиянием Цицерона в 373 году Августин начинает увлекаться философией и находит свое прибежище в первой, но не последней для себя религии – манихействе. Эдаком сплаве зороастризма, христианства и буддизма, которое, к слову, было весьма популярно в Римской империи того времени. И, видимо, не зря. Это действительно весьма интересное философско-религиозное синкретическое учение, которое было весьма близко к гностическим системам и вполне могло стать одной из мировых религий. Не будь оно признано мировой ересью, вместо этого почти каждая оформившаяся затем мировой религии. Одним из тезисов манихейства была идея того, что зло и добро весьма реальны и равны друг другу силы в мире, против чего в дальнейшем выступит и Августин, который позже, уже став христианином, в своей автобиографической исповеди будет сетовать на впустую тогда потраченные 9 лет своей жизни, по истечении которых, не найдя нужных для себя ответов у тогдашнего лидера манихейцев Фавста, Августин решает все кардинально поменять и отправляется в Рим. В Риме Августин знакомится с переведенными работами Плотина. Вкратце, Плотин был основателем неоплатонизма, очередного учения, так увлекшего на этот раз Августина. Именно увлечение неоплатонизмом Плотина, и особенно в изложении на проповедях Амвросия Медиоланского, впоследствии побудят Августина закончить свои духовные искания, остановившись именно на христианстве. В конце концов, и весь философский мир будет обязан святому Августину именно за его интерес к философиям Платона и его последователя Плотина. С тем, как произошло конечное обращение Августина в христианство, и как он смог победить страсти своей плоти, в которых он весьма откровенно и искренне раскаивался в своей знаменитой исповеди, связано следующее предание. Блаженный Августин в глубоком отчаянии и растерянности сидел в саду и буквально готов был рвать волосы на себе и выдавливать свои глаза, лишь бы найти так недостающие ему ответы. Но вдруг он услышал голос ребенка, который как бы подсказывал ему открыть и прочесть книгу. Тогда Августин наугад развернул послание апостола Павла к римлянам, и на глаза ему попались 13 и 14 стихи из 13 главы. Да-да, те самые, что вы слышали в зачине к сегодняшнему эпизоду. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». После этого эпизода в своей жизни, к тому моменту уже расставшись со своей конкубиной и так и не взяв себе в жены малолетнюю девушку, которую для него нашла его мама, Августин вместе со своим сыном Адеодатом, мамой Моникой и ближайшими родственниками и учениками уединяется на вилле в Кассициаке, где пишет ряд философских диалогов. А в 387 году он вместе со своим сыном и другом принимает крещение от Амвросия в Медиолане, в современном Милане. Далее Августин раздает все свое имущество и отправляется с матерью назад в Африку, где в Остии святая Моника оставляет этот мир. Сам же Августин возвращается в Тагаст и основывает там монашескую общину, а затем отправляется в Гиппон и получает там сан епископа и знаменитую приставку к своему имени Августин Гиппонийский. В Гиппоне он и проживет оставшиеся ни много ни мало 35 лет своей жизни и оставит этот мир 28 августа 430 года во время осады города вандалами. Именно в Гиппоне блаженный Августин составит, вероятно, самый главный и знаменитый труд всей своей жизни – о Граде Божьем, а еще критически пересмотрит свои ранние сочинения. Философия святого Августина. Как уже было сказано чуть ранее, Августин испытал сильное влияние двух крупных философских школ своего времени – это манихейство и неоплатонизм, но еще, вероятно, немного от скептицизма, что было весьма немудрено, родись вы в семье истовой христианки и убежденного язычника. Как уже было сказано, главной заслугой блаженного Августина считается его почти бесшовный синтез христианской догматики с учением Платона. Именно благодаря Августину платоновский идеализм пришел в христианство, который, к примеру, нашел свое воплощение и в современном уже нам представлении о душе, как чего-то независимо существующего от тела. Адаптируя и обращаясь также к работам Плотина, великого последователя Платона, Августин говорит, что зло не является какой-то отдельной и самостоятельной самодостаточной силой. Зло присутствует лишь в отсутствии добра, как и тьма присутствует лишь в отсутствии света. Этим самым Августин противопоставлял свою философию манихейцам, которые верили, что миром правит дуальность и постоянное противостояние добрых и злых сил. Чем-то философия манихейства напоминает современные конвейерные ужастики про всяческие изгнания дьявола, где зрителю явно дается понять, что есть некая темная сила в этом мире, как минимум равная Богу и свету. Плотин же учил тому, что у зла нет своей субстанции. Зло – лишь недостаток добра, нарушение иерархии благ, с которым соглашается и Августин. У зла нет своей природы, добро и есть само бытие, то есть то, что существует, в то время как зло – небытие, есть лишь меньшее добро. Откуда же тогда в мире берется зло? Отвечая на этот вопрос, Августин разрушал догматику еще одной христианской секты того времени – пелагианства. Ее основатель Пелагий считал, что человек обладает абсолютной свободной волей. То есть человеку нечего искупать перед Богом даже в грехопадении. Это всего лишь выбор. Просто выбор Адама был так себе. Но и он ничего для нас не значил. А вот выбор Иисуса был получше, хороший пример. Но тоже мало что значил для человечества, ведь каждый сам определяет свою дальнейшую судьбу. Августин же выдвинул тезис о том, что свобода воли есть качественное состояние природы человека. У Адама и Евы была такая свобода, но потом сама природа сделалась греховной. Августин вводит важный термин для всего дальнейшего христианства, каким мы его сегодня знаем по умолчанию. Этот термин об изначальном грехопадении. Результатом такого грехопадения становится неустанное желание к доминированию и наслаждению миром, так называемое либидо доминанди. Искуплением же от греха Адама как раз и становится жертва Иисуса Христа, который дает человеку шанс отправиться от жизни в земном граде греха в небесный град Божий. Августин как бы противопоставляет современную ему цивилизацию Рима с ее алчностью и стремлением к материальному обогащению эдакой утопии и идеалу, к которому следует стремиться и хочет стремиться на самом деле каждая душа – граду Божьему. Вся человеческая история, которую Августин излагает в своем труде о граде Божьем, Первой мировой истории, в его понимании есть борьба двух враждебных царств – царство приверженцев всего земного, врагов Божьих, то есть светского мира, Цивитас Терена или Диаболи, и царство Божье, Цивитас Деи. Однако это совсем не должно означать и того, что Августин против любого развития человечества и личности как таковой. Но скорее он говорит о векторе этого развития. Да, человек может и должен становиться лучшей версией себя, но не путем выстраивания материального благополучия вокруг себя и более изящных форм наслаждения, а своей направленностью к запредельному идеалу духовного мира – града Божьего. И в этом плане его философия еще раз перекликается с идейными мирами Платона. Интересно было и определение Августином понятия времени. Святой вполне справедливо задался вопросом о сущности времени. Если Бог создал весь мир, включая само время, значит был какой-то момент, когда и времени не существовало, а сам Бог находился в неком вневременном пространстве. Согласитесь, даже учитывая современные научные теории и тезисы о большом взрыве и некой точке сингулярности в его начале, в которой не существовало и времени, как одной из координат, предложенной позже Эйнштейном, разве все это как-то противоречит такому христианскому креационизму? На мой скромный взгляд, вполне себе даже эти теории и истории состыкуются, и одна совсем не противоречит другой, как это обычно принято думать в современном нам мире. Но мы отвлеклись. Итак, Августин же предполагает, что время есть лишь некий наш с вами субъективный психологический образ при восприятии одного цельного и продолжающегося настоящего. И таким образом он предлагает разделить привычное нам восприятие времени на следующие три категории. Настоящее прошлого или прошедшего, которое исчезает каждую секунду, но существует в нашей субъективной памяти и воспоминаниях о нем. Настоящее настоящего, как нечто, что мы созерцаем сиюминутно, лишь мгновение и миг в переливании временного континуума. И настоящее будущего, которого еще нет в реальном мире, но существует в виде наших определенных надежд и ожиданий. Ну и, конечно же, как уже было сказано в начале сегодняшнего эпизода, Августин, как и почти каждый представитель средневековой философии, рассуждал о соотношении и пропорциях веры и разума в нашей жизни, и в частности считал, что как методы познания они совсем не противоречат друг другу. Просто важно понять разумом то, что принимается на веру. Вера первична по времени, а разум по сути. Друзья, на этом наш первый выпуск про средневековую философию и патристику, в частности, подошел к концу, а далее вас ждет наша постоянная рубрика «Пофилософствуйте на это». Да, очень глубокие и в действительности интересные вопросы поднял для своего времени и формирования христианской философии герой нашего сегодняшнего рассказа «Блаженный Августин». Чем-то жизнь святого, на мой скромный взгляд, может показаться до боли знакомой каждому из нас, проходящему через различные этапы сомнений, искушений и падений в своей жизни, которые, возможно, являются отчасти еще и лишь естественными свойствами молодости любого человека, а, возможно, как считал и сам Августин, прямым следствием действия на нас первородного греха. Тем не менее, Августин нашел в себе силы внутренним усилием воли направить свою энергию и внимание на более высокие идеалы своей жизни, в его случае на христианство, расценив тот самый плач ребенка в саду, о котором мы сегодня говорили, как определенный знак свыше. А был ли в вашей жизни такой поворотный момент, который бы перенаправил вас и заставил кардинально пересмотреть свои взгляды на нее? Поделитесь им и своими мыслями в комментариях к данному эпизоду на любой удобной для вас платформе, либо же пришлите ваш ответ на почту подкаста ЛКС, указанную в описании. Ну и завершает наш сегодняшний выпуск рубрика «Посоветую на это». Друзья, сегодня в рубрике советов хотелось поделиться с вами интересным фактом о том, как в России 18 века труды блаженного Августина выпускала издательская фирма известного русского просветителя и масона того времени Николая Ивановича Новикова. Далее, в качестве рекомендации этого издания в сегодняшней рубрике, позвольте мне зачитать аннотацию к подарочному изданию оригинала этой книги 1784 года, выпущенному уже в наше время. Итак, цитата. Издательская фирма Новикова выпускала книги по нравоучительной философии для искушенных знатоков. Перевод книги Августина Блаженного «Liber Meditationum», носивший название «Святые и душеспасительные размышления Блаженного Августина», имела сложную судьбу. В 1787 году в московских книжных лавках был конфискован 941 экземпляр этого издания. В екатерининскую эпоху имя и наследие Августина вызывало интерес передовой части русского общества. В его трудах искались ориентиры обновления России. Для масонов изучение жизни Августина становится восхождением на высоту вечно светлого идеализма, манящего из глубины далеких темных веков. Августин не признавал философии вне теологии. Борясь с языческой античной философией, он на основе мистического неоплатонизма пытался превратить платоновские идеи в мысли Творца перед актом творения, а сверхчувственный мир в иерархию христианского неба с Богом во главе. Конец цитаты. Очень интересная и интригующая, на мой скромный взгляд, аннотация к современному переизданию, которая и будет главной нашей рекомендацией сегодняшнего выпуска. Перевод трудов блаженного Августина в издании великого русского масона и просветителя Николая Новикова. Дорогие слушатели, таким получился второй эпизод второго сезона подкаста «ЛКС». Спасибо, что провели это время с нами в компании Августина Блаженного. В дальнейшем мы продолжим с вами говорить о средневековой философии и в следующем выпуске поговорим о ее восточной или греческой составляющей и, в частности, поговорим о фигуре другого отца церкви Григория Ниском. Скромно напомню, что поддержать подкаст ЛКС можно не только на Патреоне, но даже просто поставив нам лайк или оставив небольшой комментарий на той или иной платформе, где вы нас слушаете. Это легкое и маленькое действие для вас, но нам от него будет, безусловно, очень приятно и полезно в продвижении самого подкаста по различным подкастовым алгоритмам. Ну и если вам хочется личного общения или вы просто хотите быть в курсе всех событий, связанных с подкастом «Любовь к Софии», то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на который указана в описании к данному эпизоду. А еще заходите в наш чат, где вы всегда сможете пообщаться на ту или иную интересующую вас тему. Берегите себя, читайте хорошие книги, старайтесь стать лучшей версией себя каждый день. Ну и, конечно же, слушайте подкасты ЛКС на любой удобной для вас платформе. Всем града Божьего, всем ахой!